Глава 5. Донос. Глеб постучал в дверь кабинета, но ему никто не ответил. «Отец?» Снова тишина. Юноша переступил с ноги на ногу и повернул ручку. В комнате никого. На столе в беспорядке лежат какие-то бумаги. Несколько листов упало на пол. Когда утром после бала Глеб вернулся домой, отец смерил его долгим презрительным взглядом и процедил: «Я разочарован». Вот и все. «Я разочарован». Два простых слова, но прозвучали они так, что Глеб подумал: лучше бы отец кричал, лучше бы обозвал идиотом или даже ударил. Все что угодно, только не это брезгливое равнодушие. Больше они не разговаривали. Полковник вел себя так, словно Глеба не существует. Смотрел сквозь него, не слушал, когда сын хотел что-то сказать. Сначала юноша был даже рад этому, но через пару дней уже места себе не находил. Ему стало так страшно, будто его швырнули в холодный бушующий океан. «Подожду здесь», — решил Глеб, остановившись посреди комнаты. Ему было не по себе, словно он не в собственном доме, а на экзамене. Хотя нет, на экзаменах юноша чувствовал себя куда лучше, пусть и волновался перед началом. Учился он хорошо, и даже самые строгие преподаватели были им довольны. Вспомнив об этом, Глеб разозлился. Ему уже 17, он закончил военную академию и принял присягу. Он умеет управлять боевым цепелином, делает сложнейшие маневры, может проложить маршрут и устранить на своем судне любую поломку. Совсем скоро он поедет на фронт, и там будет защищать Гордарику от османской армии. Но отцу всего этого недостаточно. Что еще нужно сделать, чтобы дождаться его одобрения? Найти и поймать Варю Чударину? Но что, если и тогда ничего не изменится? В голове зазвучали слова господина Н. «Отец вас похвалит, я не сомневаюсь. Может быть, даже скажет, что вы не так никчемны». Глеб принялся расхаживать по кабинету. Ему захотелось все высказать отцу прямо сейчас. «Я знаю, что вы никогда не будете мной гордиться», сам того не замечая, юноша репетировал возможный диалог. «Я устал ждать похвалы или хотя бы одного доброго слова, поэтому уеду в самое ближайшее время, раньше, чем планировалось. И вряд ли вернусь, прощайте». Сердце у Глеба забилось чаще. «Да, так и нужно поступить. Уехать — самое верное решение, ведь он уже совершеннолетний, только...» Юноша опустил плечи. Одно дело разговаривать с самим собой, и совсем другое — сказать все это отцу. Да он рассмеется Глебу в лицо, скажет, что он распустил сопли, как девчонка, что позорит семью, что бежит от трудностей. Глеб остановился у окна. На подоконнике он увидел толстую картонную папку с потрепанными тесемками. «Кручинин Елисей Романович» было написано аккуратным, почти каллиграфическим почерком. С утра к полковнику приходил человек, кажется, блюститель в штатском, с какими-то бумагами. Должно быть, он и принес сюда дело князя. Глеб открыл папку, прежде чем успел подумать, что отец ему за это сделает. Поначалу внутри ничего интересного не обнаружилось. Подробная биографическая справка, копии документов и дипломов, фотокарточки князя за разные годы. Родился, поступил, окончил, получил патент. Глеб рассеянно перелистывал страницы. Дальше к делу крепилась короткая справка о Мариане и Полине Кручининых, жене и дочери князя. Обе светловолосые и ясноглазые. Юноша загляделся на их портреты и снова подумал о том, как они похожи на Варю. Или Варя на них? Господин Н. сказал, что Варя — дочь князя Кручинина. Но как такое возможно, Глеб до сих пор не мог понять. Из раздумий его вывели фотографии с места крушения цепелина «Аргист». Под грудой обгоревших обломков виднелись человеческие тела. Почти все пассажиры погибли. Вот что говорилось в коллективном отчете инженеров Альянса. В четвертом отсеке воздушного судна, вероятнее всего, было заложено взрывное устройство с часовым механизмом. Об этом говорит характер повреждений корпуса. Очевидно, взрыв должен был произойти раньше, до погрузки пассажиров на борт. Но так как запуск был произведен раньше намеченного времени, на бумаге стояла красная печать, секретно. А вот следующий отчет, сделанный днем позже, утверждал, что причина крушения — дефект расчалки в хвостовой части машины, а также недостаточный предпилотный осмотр. «Странно», — встряхнул головой Глеб. «Кто-то заложил взрывчатку в Аргест. Но в газетах об этом не писали ни слова, только кричали, что князь Кручинин допустил ошибку». Но самая необычная находка ждала юношу в середине папки, перед фотографиями полутемной лаборатории и протоколами допросов. «Его превосходительству великому магистру прогресса» — так начиналось послание, исписанное мелким аккуратным почерком. «Как человек, вхожий в дом князя Елисея Романовича Кручинина, и как его друг, вынужден с прискорбием сообщить вам, что князь попал под влияние еретиков и мракобесов. В своем подвале он обустроил алхимическую лабораторию и там проводит незаконные эксперименты над живыми существами. Я своими глазами видел опасный манускрипт, в котором содержатся методики и формулы». Глеб торопился, перескакивал со строчки на строчку, выхватывая обрывки фраз. «Показывал мне чертежи модели, разработку которой вы запретили. Вовлечен в преступный заговор. Враг прогресса. Как бы это ни было больно для меня, прошу вас в скорейшем времени принять меры». Внизу стояла затейливая подпись. Глеб сумел разобрать заглавную букву «П» и спрятанные в завитушках «ОЛЗ». В голове у него что-то щелкнуло, и завертелись, цепляясь друг за друга зубчатыми краями мысли шестеренки. «Бомба, спрятанная в дирижабле, взрыв, донос. Получается...» «Ты что творишь, гаденыш?» Услышав яростный рык отца, Глеб захлопнул папку и отскочил в сторону. «Я только...» Но было уже поздно. Полковник Владыкин в три шага пересек кабинет и навис над сыном. «Я спрашиваю, что ты творишь? Убери руки от секретных документов!» От отца пахло спиртным и крепким табаком. Глаза сузились, щеки побагровели, и Глебу показалось, что он слышит скрежет зубов. «Отец, я не знал», — пробормотал он. «Я ведь помогаю вам в этом деле, и поэтому решил...»
«Помогаешь?» — проревел полковник. «Ты? И сильно ты мне помог?»
«Нет, но...» — Глеб замялся и побледнел.
«Я отвечу за тебя. Ты не сделал ничего, только шлялся по балам и библиотекам. Ты для этого учился в академии?»
«Вы ведь даже не дали мне объяснить. Я уже несколько дней пытаюсь с вами поговорить».
«О чем мне с тобой разговаривать?» — проскрежетал полковник. «Не нужны мне ни ты, ни твоя помощь. Не путайся под ногами!»
Глеб замер. В груди вспыхнуло и стало расти во все стороны что-то большое, тяжелое и горячее. Кровь прилила к щекам, кулаки сами собой сжались. Вот он, тот самый момент. Нужно прямо сейчас все высказать отцу, объявить о своем отъезде, попрощаться и уйти, не оборачиваясь, лишь бы только голос не дрожал.
«Посмотри на себя!» — усмехнулся полковник. «Стоишь, краснеешь, с ноги на ногу мнешься, как девица из пансиона. Что ты там себе напридумывал? Уехать? Катись куда хочешь, но про мои деньги можешь забыть».
«Мне не нужны ваши деньги», — выдавил Глеб, опустив голову. «Мне нужно уважение».
«Что-что?»
Полковник вернулся к столу и уже снял крышку с тяжелого хрустального графина.
«Ты, кажется, сказал уважение?»
«Да», — прошептал юноша. Несколько мгновений отец смотрел на него, выпучив глаза, а потом откинул голову назад и расхохотался.
«Считаешь, ты его заслужил? Да мне о тебе даже упоминать стыдно!»
Глеб вспыхнул и отвернулся. Он хотел промолчать, хотел, чтобы эта мерзкая сцена наконец закончилась. Но неожиданно для себя проговорил, еле слышно выдыхая слова. «Вы сами себя позорите».
«Что?»
Полковник отшатнулся и, округлив глаза, уставился на сына так, словно видел его впервые.
«Что ты несешь, щенок? Немедленно объяснись!»
Юноша глубоко вздохнул и заставил себя посмотреть в глаза отцу. «Вы сами себя позорите. Ради повышения вы готовы переступить через живого человека, через двух людей, которые не сделали никому ничего плохого».
«А, ты о Кручинине!» — усмехнулся полковник. «О Кручинине и его зверушке?» «Она никакая не зверушка!» — крикнул Глеб, сильнее сжимая кулаки. Скулы у него напряглись, зубы сжались, а на щеках полыхал неровный румянец. «Вот как ты заговорил! Эта девица тебя все-таки окрутила! Хотя что еще от тебя можно ожидать? Вы знали, с самого начала знали, что в Цепелине нашли бомбу, что на князя Кручинина написали донос. У него погибла семья, и поэтому он решился на эксперименты. Может быть, не совсем законные». «Не совсем законные?» — заорал полковник, цветом лица сравнявшись с бордовым ковром. «Ты что, защищаешь еретика? Врага прогресса? Да ты хоть представляешь, что будет, если кто-то об этом узнает!» «Я защищаю человека», — выпрямился Глеб. Его наполняла непривычная решимость. «Достойного человека, который много лет...» «Хватит!» — полковник Владыкин размахнулся и с силой ударил сына по лицу. Голова юноши дернулась в бок, из глаз брызнули слезы, а на щеке мгновенно запылал след от отцовской ладони. «Закрой рот! Я не хочу из-за тебя попасть в казематы! Я делал и делаю то, что мне нужно, и плевать хотел на какого-то там князя и его дочурку!» «В таком случае я больше не останусь в вашем доме», — прошипел Глеб, прижимая руку к лицу. «Убирайся, катись куда хочешь, мне все равно», — отчеканил полковник. Он развернулся, пересек комнату и, со стуком распахнув дверь, вылетел из кабинета. Глеб отвернулся к окну, чтобы никто не видел, как по его щекам покатились крупные слезы. Он прижался лбом к холодному стеклу и долго стоял так, глядя, как в бледном свете фонарей кружатся снежные хлопья.